Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня третий день по Шаббату, и мы с Божьей помощью продолжаем читать Танах. Сегодня мы будем читать 19 главу второй книги Царств, главу достаточно радостную после многочисленных трагедий, которые мы читали. Но начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословения и защиты на тех людей, которые сегодня находятся на войне, на тех, кто сегодня под обстрелом. Тем, кто потерял близких, дай утешение. Только Ты можешь утешить человека, который потерял близких. Тем, кто лишился жилья, надежды, работы. Дай новую надежду в сердце, наставь и направь на новый путь. Тем, кто изранен этой войной, болен, переполнен ненавистью, исцели от этих ран, исцели от ненависти, исцели от бессилия. Положи конец этому кровопролитию, дай мира. Благослови, поддержи тех, кто ищет пропитание для своей семьи. Дай работу, достойную работника, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим, чтобы было и время на общение с семьей, на общение с друзьями, на изучение Писания, просто на жизнь. Благослови и исцели больных, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи тех, кто рядом с больными, тех, кто сопровождает больных, дай им веры, упования, сил, терпения. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Примири и нас с тобой, дай мира в наши сердца. Дай нам видеть твое присутствие в нашей жизни и благослови нас миром, как сказано, Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. Мы с вами оставили героев нашей истории, истории книги царств, на том моменте, когда посланники царя Ассирийского, в основном это был Виночерпий, изгалялись, насмехались над Богом Израилева и над царем Иудейским и говорили, что никакие местные боги никогда никого не спасали, и Бог Израиля тоже не спасет царя Иудейского от царя Ассирийского. Предлагали народу мирно, тихо и спокойно перейти на сторону царя Ассирийского, попировать с ним, пожить еще немного в стране Израиля, а потом царь Ассирийский усмотрит для них хорошее место для переселения и подберет им хорошую страну, а если нет, то, мол, пеняйте на себя. На этом расстались парламентеры, Рав Шаки или Поначерпий царя Ассирийского пошел своей дорогой, а посланники царя Хизкияу вернулись к царю Хизкияу и рассказали ему все, что говорил Виночерпий. С этого места мы и продолжаем читать нашу историю, 19 главу 2 книги царства. «Ви кишама мелех Хизкияу». И было, когда услышал царь Хизкияу, «Ваикраев бгадав», разорвал одежды свои, «Ваиткас бецак», и покрылся власеницей, облачился в мешок, если перевести дословно, то есть облачился в одежду из грубой ткани. «Ваяво бейт Адонай», и пришел в дом Господень. Отчего царь израильский, царь иудейский, простите, разорвал одежды? Царь иудейский разорвал одежды от того, что слышал, что имя Господа поругаемо. Есть такая традиция, если слышишь, что кто-то в твоем присутствии ругает имя Господа, то разрываешь свои одежды. Отчего он облачился в мешок от того, что народ Израиля в беде? Ну, а почему он пришел в дом Господень? Это, в общем-то, понятно. Он царь праведный. И кому же еще обращаться, как не к Господу? И куда же еще идти, как не в дом Божий? Но царь недовольствуется этим. Он и обращается к пророку. И мы читаем, «Ваишлахет Эльяким Ашер Алабайт», И послал он Элиакима, мы его встречали в прошлой главе, который отвечает за царский дом, управляющий царским домом. Вишивна Асофер, Вишивна Писец, Ведзикней Акоханим, и старейшин священников, Меткасим Бесаким, все они облачены в мешки, все они одеты в волосиницы, и он их послал Элишаяху Анави Бенамоц, Ишаяху пророк, сын Амоца. Очень необычно записано здесь имя Ишаяху. То есть царь верит в Господа, верит в его помощь, но с другой стороны царь понимает, что его заслуг может оказаться мало. А вот Ишаяху праведный человек, молитва праведника может многое, и поэтому он просит о молитвенной защите и, может быть, о каком-то возможном совете, который может прийти через пророка Ишаяху. Вямру Эляв, и сказали ему. Здесь из дальнейшего текста понятно, что он послал их с мыслью, что они должны будут это сказать Ишаяху. Так они сказали, так они сказали ему. Коамар Хизкияху, так сказал Хизкияху. Здесь могло бы быть написано, так сказал царь Хизкияху. Но здесь он называется просто Хизкияху, потому что когда речь идет об обращении к царю царей, можно как бы отодвинуть свой царский титул. Перед лицом Господа Бога Израиля царь иудейский не хочет называться царем, и скромно он перед лицом Господа просто Хизкияху. И вот что он говорит. «Йом цара петохеха венаца айом азе». Этот день беды. Второе слово, которое использует «тохеха», можно перевести, и обычно переводится как «обличение» или «обвинение». День, когда откроется вина, когда обнаруживаются изъяны. И на отца опозоривание, публичное выставление на позор, публичная выволочка, взбучка сегодня. То есть сегодня для нас день беды. День, когда мы обличаемы за наши грехи. День, когда мы обличаемы и день, когда мы поругаемы. Кибау баним адам машбер векоахэн лаледит. Потому что сыновья дошли. И здесь есть такое выражение, которое переводит по-разному. Слово «машбер» в современном иврите означает просто «кризис». И от слова «шевер» – «ломка». «Машбер» – переломный этап, кризис. Но в данном контексте это означает либо специальный такой стул, на который садили женщину. В древние времена рожающая женщина рожала в такой позе на корточках. Ее садили на такой маленький стульчик, на котором удобно на корточках сидеть, и так она рожала. И, возможно, слово «машбер» означает именно этот стульчик. Женщина уже села рожать, а схваток у нее нет. И другое понимание, что слово «машбер» может означать шейку матки, органы малого таза, когда плод уже подошел, уже готов родиться, уже начал спускаться, а сил на схватке нету. То есть мы находимся на том грани, когда мы должны уже родить, когда уже должен быть плод, а плода нету, и поэтому это такой страшный для нас день. В родах, в процессах родов вспоможения в древние времена это самый опасный момент, когда женщина находится в такой ситуации. «Уляй ишма Адонай Элавеха» – может услышать Господь Бог твой. Почему они так обращаются к Ишаяху и говорят «Господь Бог твой»? Почему не «Господь Бог наш»? Потому что они уповают здесь на личное отношение Ишаяху с Богом. Это, конечно, и их Бог. Они от него не отказываются. Это, конечно, и Бог Хизкияху, иначе он к нему не обращался. Но они говорят, Бог твой, Бог, которого ты знаешь, на твоем уровне знания Бога. Может быть, он услышит, «Эт коль диврей равшаке» все слова виночерпия, «Ашер шархо мелех ашур адонав лихарев элюим хай», которого послал его начальник, царь ассирийский, чтобы позорить Бога живого. Может быть, Бог услышит не нашу мольбу, не наш стон, не наше поругание. Может быть, он услышит все, что про него говорил ассирийский виночерпий, которого послал ассирийский царь. «Вы охех бедаварим», и он обличит его за слова «Ашершама Адана Илюэха», которые услышит Господь Бог твой. То есть, может быть, он услышит, но с другой стороны, Хизкияху понимает, что Бог все слышит. И ему не надо доносить, а виночерпий пришел и сказал то-то и то-то. Но услышит, может быть, как бы учтет, решит принять меры против того, кто послал виночерпие, не против самого виночерпия, сам виночерпие здесь такое лицо маленькое. «Венасата тфила батшарита немца». И ты, то есть Ишаяу, вознеси молитву за остаток, который выжил. То есть помолись за нас, помолись вот в этом ключе, что, может быть, Господь не ради нас, ради имени своего вступится за нас, чтобы очистить свое имя от поругания каким-то там виночерпием. Такая просьба к Ишаяу должна была быть передана. В пятом стихе мы читаем: «Воевоу Авдоймелех Хискияу Алишаяу, и пришли рабы царя Хискияу к Ишаяу». И, видимо, случилось, только они пришли, они еще не успели пересказать ему всю эту тщательно законспектированную речь, все это послание Хискияу, как он уже начал им отвечать. «Воемрлеем Ишаяу». И сказал им Ишаяу: «Кол тамрут аладунейхем». Так скажите господину вашему, то есть Хискияу. «Ко амар Адунай». Так сказал Господь. «Аль тира мифнея дворим». Не бойся речей ашер шамата, которые ты слышал. «Ашер гатфу на арея мелех ашур оти». Которые юнцы ассирийского царя насмехались надо мной или пытались проклясть меня как-то. Здесь Всевышний через пророка Ишаяу не говорит там виночерпий или начальник службы безопасности или командующий армией, которые пришли действительно, которые были в составе делегации сирийского царя. Он говорит на Арея Мелех, сушки, адъютантишки этого царя. То есть говорит о них по юнцы, юнги, салаги. То есть что это произвительное говорит. Не слушай все, что это мелюзга сирийская про меня говорит. И ныне на тенбо руах. Вот я дам ему дух. Мы почитаем в дальнейшем, что это за дух. Вишама шмуа. И он услышит слух. Вишав ля арцо. И он вернется в свою страну. Вифальтив бехерев бе арцо. И там я его уроню. Я дам ему упасть на меч в своей стране. То есть там я его, в его стране, я погублю мечом. Это то, что происходит во дворе царя иудейского. А что происходит с виночерпием? Вяшев Равшаке, а виночерпий вернулся. Ваимцает Мельхашур Нирхама Ливна. И он видит, что царь ассирийский уже воюет за Ливну. То есть он приблизился еще ближе к Иерусалиму, он уже в окрестностях Хеврона. Кишама кинасами Лахиш. Потому что он услышал, что тот отправился из Лахиша. И что он еще услышал? Что до царя ассирийского дошел слух. Вишма, в данном случае царь ассирийский. Аль Тиргака Мелехкуш. О Тиргаке, царе Эфиопии. На самом деле Тиргака – это царь египетский на тот момент. Первый царь египетский или первый фараон негроидной расы. До нас дошло очень много его статуй. Товарищ очень любил себя запечатлять на бюстах, портретах, барельефах. И поэтому, а египтяне вообще любят рисовать. И поэтому до нас дошло много его изображений. Это первый царь египетский, первый фараон, выходец действительно из Эфиопии. Поэтому назван здесь царем Кушитским. И он услышал о Тирхаке, царе Кушитском, который говорит, и на Ицале Лахаемитах, который вот он вышел воевать с тобой. Пошли слухи до Санхрива, дошли слухи, что царь Эфиопский собирает воинство, чтобы воевать с ним. Это значит, что его ждет еще один такой решительный, серьезный бой. Ему надо отлучиться из земли Израиля, из Иудеи, из Ханаана, как угодно это называть, и пойти разбираться с Тиракой. Тирака, может быть, ни сном, ни духом и не думал воевать с ним, но слух такой пошел, и в том-то и был, так сказать, дух, который дал Всевышний, что царь Санхерив, проанализировав ситуацию, зная, что Тирака товарищ воинственный, и того и гляди, на кого-нибудь нападет, вполне мог напасть. И поэтому он отлучился воевать с Тиракой Эфиопским. Но при этом нужно было сказать «ну-ну-ну», нужно было пригрозить и Хизкияу, который остается в стране, потому что тот по-прежнему продолжает строить укрепления, укреплять свои позиции и тоже готовится ринуться в бой. Поэтому мы читаем «Ваишав Ваишлах Малахим аль Хизкияу леймор». И повторил он, снова он послал посланника в Хизкияу, говоря, он послал посланника Хизкияу с таким сообщением. «Кота амрун аль Хизкияу малех Иуда». Так скажите Хизкияу царю иудейскому. «Леймор, говоря, али саха элюим ашерата батахбо». «Не понесет тебя, или скажет, не вынесет тебя Бог, на которого ты полагаешься». «Леймор, говоря, лёти натен Иерушалаем бет мелех Ашур». «Говоря, не будет отдан Иерушалаем в руки царя Ассирийского». «Ине ата шамата». Ты же слышал, Ашерасу Малахей Ашур, что, что сделали цари ассирийские, леколь арацот ляхримам, по всем странам, чтобы разрушить их. Вы атати на цель, что, ты спасешься? А ицили вот там Элюэ Гуим, Ашер Шахату Авотай. Разве спасли их боги этих народов? Те, когда отцы мои истребляли Гузан, это Ирак, и Харан, ну, Харан мы знаем, это место, где и Авраам бывал, в Рецеф, Рецеф это Сирия, у Внеэден, Внеэден это сирийско-турецкая граница, Ашар Бетель-Ашар, Тель-Ашар это современный Тель-Асур, тоже на сирийско-турецкой границе по многочисленным источникам, есть разные источники, споры, так или иначе он говорит о всей территории, которую он завоевал, и он обрисовал здесь где-то 800 километров протяженностью линию фронта. То есть огромные территории, которые стерты с лица земли, которые, которых не спасли местные боги. А я, где теперь Мелех Хамат, царь Хаматский и царь Арпадский, у Мелех Лев Сарфавим, царь города Сарфавим, царь Энадский и царь Ивадский, где цари всех этих городов. Понятно, что вопрос риторический. Он сам прекрасно знает, что нет больше этих царей. То есть и ты там будешь, что ты со мной тягаешься? Ты кто таков? Неужели ты думаешь, что твой Бог тебе поможет? Послания эти переданы, и они переданы и в устной форме, и, как мы видим дальше, переданы и в письменной форме. То есть посланники кратко, тезисно изложили содержание длинных таких депеш, которые царь Ассирийский или лично Виночерпий по собственной инициативе отправили царю Хизкияу. Вайках Хизкияу, это Сварим Яд Малахим, и взял Хизкияу депеши из рук посланников, Вайкраем, и прочитал их. Вайаль Бейт Адунай, и поднялся он в дом Господин, Вайфрешел Хизкияу Лифней Адунай, и зачитал их, или зачитал одно из писем, здесь в единственном числе, может быть, так сказать, самое такое отборное письмо он зачитал перед Господом. То есть засвидетельствовать, смотри, что говорят про тебя эти ассирийцы. «Ваитпалель Хизкияу лифней Адунай вьомер». И молился Хизкияу перед Богом, перед Господом Богом и говорил, «Адонай Элоэ Исраэль, Господь Бог Израиля, Ишев Крувим, сидящий на Херувимах, Атау Элоим Левадеха, ты, только ты, Бог, Леколь Мамлахот Арец, над всеми царствами земли, Ата Асита Эта Шимаем Вэт Арец, ты сотворил небо и землю, Ате Адонай Ознеха, Вишама, обрати, преклони ухо свое, Господь, и услышь, пока хадана инеха уре, отверзни очи свои, Господь, и увидь. Вешма эдиврей санхерив, и послушай слова этого санхерива, ашер шархор эхарев элимхай, который послал тут всяких посланников, чтобы порочить Бога живого. Омнам адонай эхриву мархай ашур эдгуим вэйтарцам. Действительно, Господь, разрушили цари ассирийские народы и страны их. Вы натнуете лоэм беш и сожгли башков их в огне. Кило и лоэмема, потому что они и не боги вовсе. Ки маасе еде ядам, но творение рук человеческих. Эц в эвен, дерево и камень, в явдум. И поэтому их так легко было уничтожить, поэтому их погубили. Вы ата адана элоэйну, а ты же, Господь Бог наш, ошеэна на миядо, спаси нас же из рук его. Вы иду коль мамлахота арец, и узнают все царства земные, ки ата адана элоэйм левадеха, что только ты, Господь, единственный Бог. Обратите внимание, мы слышим здесь в молитве, что ты их спасешь, ты нас спасешь из их рук, и тогда мы будем жить и будем тебя прославлять. Нет, не про это сказано. И тогда ты прославишься у всех народов. То есть во имя чего я прошу это сделать? Во имя твое. Я прошу это сделать во имя твое для твоей славы. Когда кто-то спрашивает про молитву во имя. Вот во имя чего молился Хизкияу? Во имя того, чтобы все народы мира узнали, что Господь единственный Бог, и нет Бога кроме Него. Тем временем Ишаяу находится у себя дома, но он посылает своих посланников. «Вишлах Ишаяу бен Амоц аль Хизкияу леймор». И послал Ишаяу сына Амоца Хизкияу, говоря, «Ко амар Адонай Элохей Исраэль, так сказал Господь Бог Израиля, ашер итпалальта элай эль Санхерив мелех Ашур шамати». То, как ты молился, ту молитву, которую ты молился мне о Санхериве, царе ассирийском, я услышал. «Зе адавар ашер дибер Адонай элав». Вот слово, которое сказал Господь о нем, то есть о Санхериве, царе ассирийском. «Базалиха, лагалиха бетуля бацион». Презрела, то есть с презрением посмотрела на тебя, насмеханулась над тобой дева сионская. Часто Сион или Израиль в Писании представляется в виде персоны, в виде женщины. Женщины, девушки, девочки, вдовы, замужней, разведенной и так далее. В данном случае дева. Образ девы говорит о том, что Цион не пострадает, что Цион останется защищенным. Поэтому над тобой будет насмехаться дева, дочь Циона. Бат Цион ахреха рошения. Дочь Циона покачает головой о тебе. Покачает головой, можно сказать, с радостью, ну, так и должно быть, да, конечно, так и очевидно. А может быть, покачает головой в смысле, эх, бедолага Санхериф, чего же он, бедняга, насмехался над царем, зачем ему надо было это делать? То есть, может, такой скорбной жалостью, а может, с, как, ну, каждый комментатор снова пишет причину, по которой дочь Циона покачает головой, потому что как бы каждый, как он в силу его понимания, как понять эту эмоцию. Ну, можно примерить на себя эмоцию, которую Израиль или Иудея в данном случае будет ощущать. «Этмихи рафта выгадафта, кого ты посмел позорить и ругать? Альмир и мотоколь, на кого ты поднял голос? Ватисама рома и неха, на кого это ты вознес глаза свои? На кого ты посмел поднять глаза?» Ну, обычные отношения в те времена, когда человек стоит перед царем, перед начальником, перед боссом, перед учителем, он не смеет поднять на него глаз. Когда люди разговаривают о равных, говорится «Лидабер бегова инаем», говорить на одной высоте глаз. На кого ты посмел поднять глаза? Аль-Кадош Исраэль, на святого Израилева. «Бияд малахеха хиравта Адонай», через посланников своих, ты позорил Господа. Тураев Тумар и говорил, «Барахве они алити маром, арим, я на колесницах своих забрался на высоты гор, Ирхатей Ливанон, подножием хребта Ливанского. Вейкарет кумат аразав, я подрублю его высокие кедры, мудхор брошав, и изрублю, и вырублю лучшие из его можжевеловых деревьев. Веаво малон, и оставлю я лагерем, оставлю на ночлег к Цияр Кармеле, у самого, самого густого его леса. Они карати вышатите моим зарим. Я бурил, действительно, этот царь ассирийский Санхериф и его сын, его наследник, отличались тем, что они бурили для своей армии скважины длиною, глубиною в 10-15 метров, и добывали грунтовые воды и пили. Здесь называется Маим Зарим, чужая вода, то есть вода как бы незнакомая, не то что чужая вода в чужих землях, на чужих территориях, а я добывал воду издалека. Я победитель воды, я царь морской. Вахарев быкав паами коли ярей мацор. Я попирал стопами ног своих потоки египетские. Это слова, которыми нахваливал себя, так говорит Всевышний Санхериф. Говорю, я, мне тут море по колено, мне ничего не страшно. И Господь Израилев говорит, ты на кого поднял голос? Ты на кого посмел смотреть как на равного? Алло, Шамата, разве ты не слышал? Ты ведь слышал? Лимархок ота сети. Я все это сделал заранее. Лимеймей кедем от древних времен. Вецартия. И все это я сотворил. Все это уже было в моем замысле. Веата и веатия. Теперь я привел. Теперь я привел ее. Ну, речь идет, видимо, об этой беде, об этом несчастье. Вети ла сот галим нацим арим бецурот. И привел превращать в груды развалин города укрепленные. Все, что ты думал, что ты сделал, это я сделал. Это я предусмотрел от времен давних. Как ты можешь на меня поднимать голос? Как ты смеешь позорить меня и ругать меня? Вейшвейген и жители их, жители этих городов, кицрей яд, короткорукие, то есть обессиленные, хату иссякли, воявошу и сохли. А его своей сады, они как сено в поле, в ерека сады, как трава полевая пожухлая, хацир гагот, как солома на крыше. То есть что-то иссохшее, не имеющее с собой плода, высаддыфа лифней кама, как колосс изъедаемый. Есть такая болезнь, которая поражает колосья пшеницы, что они гниют еще в колоске. То есть вот это все сравнения жителей укрепленных городов со всем перечисленным. Господь говорит, это я все сделал. Вышивтыха и житие твое, выцетха, выбоеха и выход твой, вход твой, выход и вход, то есть когда ты начинаешь бой и когда ты возвращаешься с боя, едати, я все это знал заранее. Вэт итрагсха аляй, и гнев твой на тебя. И гнев твой на меня, я знаю. Я знаю все то зло, которое ты на меня имеешь. Все, что ты меня позоришь, я все это знал с самого начала. Ян итрагзеха иляй, из-за твоего возмущения на меня, вычтяны неха, а знай, алябе, узнай, и за то, что шум твой, сопение твое злое поднялось ко мне в уши, вы сам ти хухибе апеха, за это я вставлю кольцо в нос твой, ну, кольцо в нос, чтобы продеть узду. Умыттагей бесватеха, и поводья в губы твои, вейшавтиха бдерех ашер батаба. Я верну тебя той же дорогой, которой ты пришел. В чем особенный смысл возвращать той дорогой, которой пришел? Ту дорогу, которую он пришел, он уже разграбил. Теперь, когда он будет возвращаться по дороге, которую его армия уже разграбила, и будет возвращаться в полной нищете. Никого по очередной новой дороге не удастся ограбить. И дальше идет уже обращение к Хизкияу, собственно, царю иудейскому. Зелиха аот, вот тебе знамение. Охоля шана сафиах. В течение этого года вы будете кушать сафиах. Сафиах – это колосья, которые проросли таким образом, когда сжинали пшеницу, какие-то зерна из колосьев сжинаемой пшеницы упали в землю. И они дадут столько плода, ну, казалось бы, сколько таких зерен может оказаться. Тут и там зернышко упало, что-то проросло, но они дадут столько плода, что с них можно будет питаться целый год. Убышана шинит сахиш, А во второй год будете кушать сахиш. Еще одно непонятное слово. У Исаии в параллельном месте, а эти две главы почти скопированы у Исаии. У Исаии в этом месте написано «хасиш», то есть буквы первые две поменяли местами. Что это за слово такое? Очень интересное слово. Оно означает те колосья, которые проросли с жатвы первых колосьев. То есть колосья остались после жатвы, со случайно упавших зерен, они проросли, и с их жатвы остались еще, с их жатвы остались еще колосья, которые проросли, при второй жатве тоже есть колосья, которые прорастут, и с нее тоже хватит на год. В чем смысл? Почему нельзя сказать, ну, соберите и посейте? Потому что, возможно, с первой жатвы, вот этого софеха, первых упавших колосков, не будет достаточно, надо будет оставить на посев, и тогда жить год, как-то поджиматься, жить впроголодь. Но нет, Господь говорит, смело съедайте все, на следующий год тоже будет жатва, с нее хватит и поесть, и посеять. Обычно отшлишить зару, выкацру, на третью, к третьему году сейте и будете жать, вы на ту крамим, вахлю перьям, и посадите виноградники, и будете есть плоды их. То есть я даю восстановление иудеи. Воисла плита бейт Иуда, а не шара. И соберется остаток, соберется как бы то, что осталось, то, что выжило из дома иудейского оставшегося, шорыш лимата, она пустит корень вниз, васа прилималя, и даст плоды вверху. Кими Иерушалаем тице шарит, потому что из Иерушалаема выйдет остаток. У плитами арцион, и с горы Сионской выйдет убежавшие. Кината донайта асезот, ревность Господня сделает это. То есть Господь говорит, ради ревности своей, ради имени своего, я помилую Иерушалаем, я не дам его в обиду. Я восстановлю Иудею, и восстановление Иудеи начнется с тех, кто выйдет из укрепленного Иерусалима. Представьте себе, какое разграбление устроила ассирийская армия по всей не так уж и большой Иудее. Все вытоптано, все разрушено, ободрано, обглодано, все, что можно уничтожить, уничтожено. И такое восстановление, Господь говорит, я сделаю иудеи, и знамение, которое я даю, вы не посеяв, будете жать целых два года. Лахен коама раданай мелех Ашур. Поэтому так говорит Господь царю ассирийскому. Ло яво аля иразот. Не придет он в этот город. Вело яресам хец. И не выстрелит стрелу по нему. Влёй кадменов маген, и не приблизит к нему щит свой. Влёй швохалея салюля, и не сделает к ней насыпи. Любимая система войны царей ассирийских – делать насыпь в городской стене, подниматься по насыпи, ну и захватывать город. Всего этого кина не будет в случае с Иерусалимом, говорит Господь. Ревность моя сделает это, ревность Господня сделает это. Бадерех ашер яво ба яшува лаир азот ло яво неум Адонай. Той дорогой, который пришел, той и вернется, говорит Господь. А в этот город не войдет. Выкиноте лаир азот. Я защищу этот город. Леошиа, чтобы спасти ее. Лимаани, во имя мое, улиман Давид Авди. И во имя Давида раба моего, ради меня и ради Давида, раба моего. И что произошло? Действительно, Санхерив убедился, что Тиргака там на него не нападает, прогулявшись на юг, вернувшись и снова осадив Иерушалаем, он сидит там под стенами Иерушалаема, «Ваибиляйляагу», и было в ту ночь, «Ваице Малаха Дунай», и вышел ангел Господний, «Ваях бы Махане Ашур мея вишманим вихамиша элев», и убил в ассирийском лагере 185 тысяч солдат. Огромную часть ассирийской армии он убил. «Ваешкему бабокер», и проснулись утром, «Вине кулям бгарим митим», и вот все трупы вокруг. То есть кроме жалкого остатка какого-то, который мог бы помочь Санхериву добраться до родной земли, никого в лагере не осталось. Все погибли. И вот он встает если он был великим полководцем, то никакой армии нет. Если он мечтал, что вот-вот насыпет насыпь, то теперь ему надо возвращаться, причем возвращаться той же дорогой. Вейса и отправился в Елех и пошел в Ешев Санхарив Мелехашур, в Ешев Бенинве. И вернулся Санхарив царь сирийский и поселился в Нинве. Нинве, Нинвия, тот город, куда потом придет Юна, то есть, ну, в общем-то, пошел и вернулся к себе домой, в свою столицу, неслон хлебавший. И вот было, когда он поклонялся в храме Несроха, Бога своего, то есть, интересно, да, тот, который насмехался над другими богами, его уловляют в тот момент, когда он поклоняется своему башку Несроху. В Адармелех и Адармелех. Адармелех – это тот, кто роскошь царя, тот, кто является собой царской роскошь, перевод имени. То есть сар-о-цар, сар-о-цар – это дословно владеющий богатством. Банав, сыновья его, эку бахарев, убили его мечом. Вема немлиту арецарарат. Они сбежали в страну Араратскую, то есть в Армению. Вемлёх асархадон бно тахтав. И асархадон, сын его, воцарился вместо него. Ну, такой вот печальный конец великого, великого полководца, царя ассирийского. У нас есть с прошлого раза неотвеченные вопросы. Роберт Дункан спрашивал, почему Яков сказал, останусь бездетным, когда братья просили отпустить с ними Вениамина. Здесь речь идет о словах, которые Иуда говорит Иосифу, и те слова, которые, собственно, та речь Иуды, которая, собственно, заставила Иосифа признаться, что он их брат. Иуда хочет показать, насколько они вообще братья нелюбимы. Он говорит, знаете, что только двоих родила мне мать ваша. То есть в пересказе Иуды он показывает, насколько они нелюбимы и насколько ему жизнь не мила. Это речь Иуды. У меня есть целый урок по речи Иуды. Там я подробно разбираю, почему Иуда это именно говорит. И еще мистер Шемеш спрашивает, разум не является критерием истины, имеется в виду понимание Писания, так ли это? Поскольку Писание находится вне человеческой логики, все мы представляем, что Писание – это Слово Божие, а Господь говорит, мои мысли – это не ваши мысли, следовательно, и понимать его критерием человеческого разума не очень правильно. Поэтому, когда пытаются анализировать Писание, говорят, на основании, если мысли теологические, если анализировать стилистику, то тут надо понять, что есть теория источников, и есть теории 4-5 источников, из которых состоит Тора, 1 Исаия, 2 Исаия, 3 Исаия, и там 1 Захария, 2 Захария, то надо учитывать, что критерии, которые применяются, которые можно было бы анализировать, скажем, авторство Тихого Дона, они не совсем применимы к библейским текстам, потому что библейские тексты – это уже некоторый перевод, переклад небесной мудрости на человеческий язык. И как таковой он уже не может поддаваться обычным критериям, которые есть в литературе. Слова и имена вы говорили, рассказывали про мужа Иш и жену Иша, где сделали акцент на удвоение дагеш слова «жена». Не совсем понятно. А также, как это пересекается с словами «энуш». Если есть более подробный урок на эту тему, прошу дать ссылку. Наверное, будет трудно сейчас углубляться в грамматику иврита. Да, есть урок и по теме «энуш», я сейчас просто не найду его. Да, я говорю о конкретном высказывании Адама, там именно его разбираю, и к слову «энуш» он там не совсем имеет отношение. Вот, и как бы сейчас о Дагеше, о грамматике говорить, ну, наверное, неуместно будет. Все, что я сказал в уроке. Это, в общем, такой популярный урок, он не рассчитан на какие-то экскурсы в особо сложную грамматику. И, естественно, это не мои собственные идеи, я читал это целого ряда других людей, которые занимаются изысканиями в библейской лингвистике. Анна, я прочитал ваши вопросы в комментарии на YouTube и прочитал ваш вопрос здесь. Я хочу сказать, что, наверное, проще всего и лучше всего в вашей ситуации, не буду ее зачитывать здесь, проще всего и лучше всего в вашей ситуации обратиться к врачам и подобрать какое-то лечение, а не делать то, что вам предлагают сделать. Наверное, так будет полезнее для мамы. Вроде бы больше вопросов нет. Сегодня нет вопросов. Ну что ж, тогда надеюсь, что завтра будут. Всем шалом и благословение. Увидимся завтра на том же месте, в тот же час. И будем с Божьей помощью читать 20 главу. Шалом и благословение.